Я очень рад видеть вас. Есть лица, которые я уже знаю в течение многих лет. Есть те, кто впервые. Мы приветствуем всех. Я очень волнуюсь. Всегда, когда приезжают ученики издалека, мы просто так выбрали тут какие-то статьи. Мы думали почитать вначале Зоар. Но я не думаю, что мы будем его читать. Может быть, другую статью. И то, что вы захотите тоже. То есть, если есть вопросы, вы можете задавать их, неважно какие, все, что вы хотите. И женщины тоже, неважно какие вопросы, все, что вообще относится к кабале, к группе, к распространению, все, что вы хотите. То, что я могу, я отвечу, а нет, наши товарищи тут, они будут тоже рады ответить вам. Мы пока что начнем читать какую статью? Но это только для того, чтобы начать. Статья 600 тысяч душ на странице 505 труды Гора Сулама. Страница 506. Ладно, так давайте почитаем. И еще раз я говорю, тот, кто хочет задавать вопросы, любые вопросы. Мы поговорим о том, о чем вы хотите. Пожалуйста. Статья 600 тысяч душ, труды Бара Сулама, 506 страница. 600 тысяч душ. Сказали, что есть 600 тысяч душ. Человек — это строение, которое создал Творец. Нет ничего, кроме человека. Когда мы говорим, что есть миры, это тоже внутренняя система, которая внутри человека. Творец, который создал желание получать, внутри этого желания получать, есть порядок частей, который называется Адам, человек, желание, которое выстроено, разделяется на 4 стадии прямого света, потом на 10 сферот, на разные части, миры, парцуфы и так далее, и так далее. И внутри этого желания есть разные системы. Самая внутренняя его система называется душа. И почему это так? Потому что, как мы видим в нашем мире, что есть неживое растительное животное, говорящее человек, и человек, он, по сути дела, особое создание, которое есть свобода выбора, может понимать, зачем он живет, почему живет, и подниматься по уровням, не так, как неживое растительное животное, которое так создали природу, и творцом, который называется природой, так они существуют. У них нет свободы выбора, у них нет возможности развиваться, у них нет возможности понимать, зачем и почему они существуют. Они существуют, и все. И в людях, среди людей, есть люди, которые находятся на уровнях неживой растительной животной, у которых не возникает вопрос, зачем я живу, и что у меня есть с моей жизнью, и должна ли жизнь привести меня на какой-то определенный уровень. Есть такие виды людей. А есть люди, у которых есть уровень человека в человеке, говорящий в говорящем, которые уже спрашивают себя, зачем и почему, и я должен понять, зачем я живу, и без этого моя жизнь не стоит ничего. И эти люди, они доходят до... приходят к науке Каббала, потому что методика раскрытием... это методика раскрытием тайну жизни, цель жизни, причины их существования. И все это мы постигаем в том, что раскрываем высшую силу, которая создала нас. И на самом деле она управляет нами, ведет нас к определенной цели. И цель — это действительно раскрыть методику этот вопрос до конца и получить полный ответ, чтобы мы узнали, почему и как, и откуда, и куда. И все это мы, когда мы постигаем, мы становимся просто подобными той высшей силе, которая создала нас, и приходим к ней в совпадении по свойствам в слиянии. Путь этот непростой, на нем есть разные периоды, когда человек вначале не знает вообще, кто удерживает его, что удерживает его, как он проходит по жизни, и мы видим по нему так, что он как маленький ребенок, который не знает точно, каким образом он так развивается, что происходит с ним, как сопровождают его, а нужно страдать, как маленькие дети. Мы видим, что они развиваются, и пока они не доходят до того, что становятся люди, занимает время. То так и мы тоже. Мы видим по себе, не сразу, а постепенно. И тоже мы так видим по тем, кто приходит, начинающие новички. Нужно относиться к ним терпеливо и давать каждому его время, чтобы он развился. И когда мы развиваемся, мы приходим к раскрытию Творца. И это на самом деле главная вещь. В этом строении, которое называется душа, которое является основной внутренней частью, в желании получать, которое создал Творец, есть окружение вокруг души, желание, которое называется животное, потом растительное, потом неживое. Четыре эти части. Четыре стадии прямого света. Первое – авая, главное. И все находится там, внутри. И в этой душе это та часть, которая должна исправить себя, и благодаря ей исправляются все остальные части. Неживое, растительное, животное. Эта часть, она состоит из 600 тысяч душ. Что это значит? Что та часть, которая приходит к исправлению, поднимает себя в особое состояние, которое называется 600 тысяч. Это сила. Ну, посмотрим, что он пишет. Есть 600 тысяч душ, пожалуйста.
И каждая душа разделилась на множество искр. Но как это понять? Ведь духовные не делятся на части. И изначально не было создано ничего, кроме одной души. Адам Ришон. И, по моему представлению, в действительности нет ничего в мире, кроме одной единственной души. Как сказано в Берешит, и вдохнул в его ноздри дыхание жизни. И та же душа находится в любом из сыновей Израиля, в каждом полностью, словно в Адаме Ришон. Еще раз, и та же душа находится в любом из сынов Израиля, в каждом полностью, словно в Адаме Ришон.
То есть, несмотря на то, что у каждого есть часть в этой душе, но эта часть, она просто в точности подобна всему. В духовном нет разницы между частью и целым, потому что часть, в ней тоже есть все части, как во всех частях вместе. Это как в голографической картинке, когда маленькая часть картинки тоже включает в себя все эти частности, которые во всей картинке.
Ведь духовное не делится и не рассекается на части, как это свойственно материальному. А на 600 тысяч частей и множество духовных искр душа разделяется эгоизмом человека.
Он хочет сказать, что на самом деле нет разделения, есть только одна душа, есть одно строение, одно творение, которое создал Творец, а это как мы ощущаем, поскольку мы не исправлены, что это творение разделяется на части, каждая часть еще делится на части, И так каждый ощущает себя отделенным от других. Это все, поскольку мы находимся в бессознательном состоянии, в непонимании, в неощущении общей системы. То есть все это только относительно неисправленной души. Так произошло. Но не то, что это действительно так. И поэтому мы должны говорить не о том, как человек ощущает, а о том, как на самом деле в каждой душе есть все частности.
Вначале эгоистическое тело выталкивает и отделяет от себя свет души. Но если посредством изучения Каббалы тело исправляется, то в мере его исправления начинает светить в нем общая душа.
То есть, насколько мы стараемся сделать наше тело, гуф, это называется наше желание получать, не телесное тело, а желание получать называется тело как гуф-парцуф, это желание, об этом говорится. То есть, если этот гуф, мы его делаем более чистым, то есть, чтобы было не ради отдачи, не ради получения, а ради отдачи, то в этой мере оно начинает ощущать всю реальность в целом и тот свет, который наполняет его.
Поэтому относительно материального тела есть два состояния. Первое. Человек чувствует свою частную душу и не понимает, что она общая душа для всего Израиля. И это на самом деле большой недостаток, который приводит ко всему этому разделению.
То есть делать нечего, мы изначально, допустим, только так ощущаем себя. Хотя мы не находимся в наших телах, мы не находимся в реальности, которую мы сейчас видим, мы находимся в чем-то совершенно другом. Но вьют в нас, эгоистическое желание в нас, это то, что делает нам такое видение, что мы вместо духовного видим материальное, вместо одной души мы видим отделенные друг от друга тела. И все это внутри намерение ради получения, которое находится в нас. В той мере, в которой мы улучшаем его, начинает реальность изменяется, картина начинает совершенно получать другую форму. Это называется раскрыть духовный мир. Согласно внутреннему исправлению, мы тогда раскрываем истинную картину. Да.
Второе. По-настоящему еще не светит ему общая душа Израиля во всю свою силу, а только частично. То есть в мере его исправления и единения с душами. То есть насколько человек начинает работать,
ради отдачи, выходить из себя в общее, в Творца, вне себя. То, что он ощущает, что это не его. Он видит, что это написано в книгах, но это то, что это его по-настоящему он не чувствует. Он должен работать относительно своего ощущения. Просто принимать это как нечто, как совет, что давай выйди из себя, и ты тогда потом почувствуешь, что это так. И откуда он возьмет для себя такую силу прийти к... приложить усилия, работать против своего характера, против своей природы. Тут мы уже говорим о каком-то внешнем источнике силы, который даст мне важность отдачи, даст мне важность выйти из себя, даст мне возможность как-то взять всю реальность, которая вне меня, как будто это мое. Откуда я говорю себе, что это так? Я целиком, с того момента, как открываю утром глаза, я целиком все время забочусь только о себе. В каждом движении, подсознательно, осознанно, во всем, все расчеты, все направлено на максимум пользы для себя. Как можно поверить, что если это происходит за счет ближнего, то не ближнему, а я делаю вред себе, это мое, что так мне представляется. А картина совершенно не поддерживает это. Мы люди, которые хотят вредить. Я вижу враждебное общество, я вижу мир угрожающий. Как я разбиваю свой взгляд и просто поднимаюсь над всем этим образом, начинаю видеть, что это все части моей души, находятся снаружи меня. Где получить силы для этого? Как убедить себя? Поэтому нам нужен высший свет, чтобы он подействовал на нас. Тут у нас нет никакой помощи изнутри. Только снаружи, немного благодаря обществу, окружению и в той степени, в которой я все-таки нахожусь, опираюсь на них, получаю от них силу, силу желания выйти из себя, важность выйти из себя. Благодаря этому я с этим желанием я обращаюсь к учебе, и тогда, благодаря моей связи с книгой Зор, я начинаю чувствовать через какое-то время, что это работает, что это действительно что-то внутри начинает меняться. Строчка «Ве-Асиман». И это признак полного исправления тела, когда человек ощущает, что его душа пребывает во всем народе Израиля, в каждом из них. А потому его душа находится во всем, в общем. Он начинает раскрывать это, начинает чувствовать, что это так. Это как у нас есть ощущение по отношению к детям нашим, по отношению к чему-то, что дорого мне. Есть ощущение, что это мое, что это важно мне, что я забочусь об этих вещах, об этих людях. Я забочусь. Это моя часть в каком-то виде. И так я начинаю чувствовать ту же заботу относительно всего общего. Все-все просто. В волнах это может быть более близкие, более далекие, но есть какое-то ощущение, что что-то вне меня относится ко мне. Эгоистически пока что человек ощущает это. Он просто начинает раскрывать, что это как часть его тела.
А поэтому уже не чувствует себя отдельной частью, потому что все зависят друг от друга. И тогда становится совершенным, без всякого изъяна, и светит в нем душа доподлинно во всю свою силу, как в Адаме Ришон. О чем сказано, тот, в кого вдохнул он дыхание.
Ну, это не сразу, а это этапы, ступени, которые он должен пройти в этом исправлении, но проверка в том, насколько то, что вне его, он идентифицирует, видит, что это он сам. Вначале это немножко мое, немножко меня волнует, немножко интересует, но я начинаю чувствовать, что мы связаны вместе, что действительно становится мне дорого, и все больше и больше, пока я не начинаю чувствовать, что даже то, что вне его, дороже ему, чем то, что внутри него. В этой мере он начинает чувствовать вечность. Вы слышите? В той мере, в которой то, что снаружи от меня становится важнее, чем то, что я выхожу из этой частной животной жизни и начинаю входить в духовную жизнь, которая является ощущением реальности вне меня. И тогда я начинаю выходить оттуда и уже чувствовать, что выходить туда, что там находится моя вечная жизнь, а здесь это моя животная временная жизнь.
Строчка. Отсюда. Отсюда три периода духовного роста человека. Первое. Искра души, которая то вспыхивает, то гаснет, на что намекает фраза «можно и запрещено». Второе. Частная душа, когда он ощущает себя как части 600 тысяч душ.
Искра — это то, что мы получаем. Каждый, кто находится здесь, получил искру. Иначе бы он не пришел к тому, чтобы соединиться с источником. То есть искра раскрылась. Что мы, по сути дела, делаем? Первые наши действия — это собрать искры со всего мира, рассказать всем о науке Каббала, что она может дать человеку. И тогда, согласно реакции, если человек реагирует на это, то у него есть искра. И это разные виды людей по всему миру, разные типы. И просто нельзя сделать тут никакого выяснения, никакого какого-то, как сказать, изначального расчета, что там будет больше, а тут меньше, в каком-то месте будет, а в другом нет. Просто нельзя. И есть и волны, и разные времена разного рода, что тут вначале пробуждается, а там потом. Короче говоря, первое — это свойство искры души. И от нее потом начинает развиваться. Что такое второе?
Второе. Частная душа, когда он ощущает себя как часть 600 тысяч душ, которая остается с ним постоянно, но пока еще не избавился от своего недостатка. То есть тело не в состоянии принять общую душу и чувствует себя отделенным, что вызывает в нем огромные страдания любви. А потом приближается он к совершенству, то есть к таинству общей души, так как полностью исправилось, очистилось все его тело, эгоистическое желание, и больше не служит каким-либо ограничением и преградой, позволяя ему совершенно слиться с обществом народа Израиля.
Но мы учим с вами, что это страх, в начале который получается только, когда человек может отделить себя от своего эго, выйти из своей редьки, из своей коробочки, своего тела ради получения эгоистического, подняться над ним, а потом даже ответ из любви, когда человек соединяется уже с душами, которые кажутся ему чужими, и работать в них, как будто это его. То есть, все его предыдущее эгоистическое желание — это только для того, чтобы служить тем, кто представляется ему внешними. Это как клетки в нашем теле. Каждая клетка работает ради всего организма. И поэтому весь организм, у него есть жизнь, это еще более высокая ступень, чем они сами, каждая клетка. Да?
Сказано, и даже если один человек приблизится к совершенному возвращению к Творцу, сейчас же придет царь Машиах. И поясняет это словами: один Моше равноценен 600 тысячам душ. И как бы получается, будто два раза есть по 600 тысяч душ. Душа Моше и души Исраэля. Но на самом деле нет никого и ничего, кроме одной души, как выясняется по мере исправления каждой души, которая очищается от своей грязи.
Это как мы говорили, частные души, и каждый из них должна очистить себя, и так приходит к ощущению, что он один человек, Адам, которого Творец создал, нет больше. И так у каждого есть такое ощущение. И это не мешает друг другу. Теперь нужно также понять, что мы видим здесь. Вдруг какие-то скачки между абзацами, потому что эта статья — это не статья, которую Борис Улам обработал окончательно для какого-то статьи, чтобы уже была законченная статья, готовая для чтения других людей. Он написал это для себя, как черновик, поэтому тут есть фразы, они недостаточно обработаны, связи иногда не хватает между частями.
Со строчки «Поэтому». Поэтому, чтобы приготовить души, продолжили к ним, каждой душе, всю высшую душу мира Ацилут. Ведь духовное неделимо. И тогда будет Творец царствовать над всей землей. Но если осталась неисправленной хотя бы одна душа, то недостает ее света во всех душах Израиля.
То есть нужно в конечном итоге прийти к состоянию, чтобы каждый в мире получил полное исправление, совершенное исправление. Это не значит, что каждый должен прийти к высоким уровням, а согласно корню своей души, может быть, что взаимовключение, потому что если мы говорим о неживом растительном животном говорящем и в человеческой мере, тоже есть между душами такое же отношение, как между неживым растительным животным говорящим во Вселенной. Это отношение сохраняется. И поэтому представьте себе, сколько есть неживого по отношению к во всей Вселенной, по отношению к растительному на земном шаре, относительно животного, относительно человека. Также в душах есть души типа неживое, как камни во Вселенной, относительно растительного, душ типа растительного, как есть растительное на земном шаре, и живое в душах, живое на земном шаре и говорящее. Скажем, 7 миллиардов людей всего по отношению к, ко всем предыдущим уровням. И так мы должны тоже понимать, что те же люди, которые должны прийти к осознанию, к пониманию, к ощущению, полному ощущению цели творения, согласно корню своей души, они ощущают желание в этом, большое желание и стремятся к цели. Их число невелико. И поэтому, когда мы смотрим на количество людей, нам надо понять, что и Борис Улам пишет об этом еще в нескольких местах. Он говорит, что в общем, количество очень небольшое людей, которые будут действительно совершать исправление, так что они понимают, чувствуют, постигают власть, управление, а остальные круги раскрывают это в меньшей степени. И не ощущают необходимости этого, как в нашем мире. Сколько людей хочет быть учеными или художественными деятелями культуры, что-то особое. Нет, большая часть остается на простом уровне. Также это и в тех, кто должны произвести духовные исправления. И поэтому наша работа должна быть без принуждения, а дать всем возможность. И тогда каждый придет к тому, к чему он должен прийти. То есть придет к своему исправлению, но в той мере и степени, в той форме, в которой он ощущает, что нужно. Да.
Строчка, а также каждая душа, исправляясь, притягивает весь свет общей души.
То есть есть очень большая важность тех, кто может произвести высокие исправления, сделать эти исправления, потому что через них свет передается сверху всем остальным душам, и так он расходится. Поэтому, если мы делаем хорошие усилия между нами, мы распространяем свет по всему миру, а остальные, хотят они того или нет, понимают или нет, они находятся под воздействием этого, потому что связь между душами остается, только относительно нас ее как бы не существует, потому что мы слепые и не чувствуем эту связь. Но связь, одна душа, она существует, мы только должны постичь ее. То есть если мы притягиваем свет через себя в эту систему одной души, то все изменятся и все захотят дать свою часть в исправлении в конечном итоге. Поэтому все зависит просто от тех людей, которые собираются, которые чувствуют необходимость постичь цель творения. А остальные будут под воздействием этого. Барсалам даже говорит, что скажем, то, чем мы сейчас занимаемся, изучение науки Каббала, изучение Зор, народу, между нами, это не народу. Это не народу. Народ, ему нужно немножко впечатлиться от этого. Но нам надо понять, что простой народ, ему нужно делать что-то. Допустим, если вы меня спросите, то после этого Зора, чтобы я продолжал дальше, государство Каббалы. Что-то структурное, что-то, что дает занятия людям, людям, у которых нет сердца, желания, души заниматься разными абстрактными вещами. Им нужна материя, им нужно что-то выражать, свою духовность, желание к исправлению, к хорошему будущему в материальном виде. И поэтому нам нужно будет дать ответ на это. Потому что сколько мы не будем распространять и видеть зор народу, надо читать, надо слушать, надо... Мы увидим, насколько это... Это ты не можешь приклеить к этому людей. Да, немножко они будут это уважать, ценить, но быть связанными, читать, начинать через чтение, чувствовать какие-то внутренние изменения, это 90% населения мира не сможет. А немножко что-то более материальное. Дай мне что-то делать, дай мне что-то так быть с вами, в чем-то принадлежать, согласно развитию души. Так они захотят участвовать. И мы должны будем дать им поэтому место не в, за столами учебными в 3 часа утра, и не где-то в намерениях, а в материальных вещах. Мы еще поговорим об этом. Насколько мы хотим все больше расшириться так в более внешних кругах, мы должны понимать, что мы должны дать им участие на их уровне, а не на нашем уровне. Да.
Строчка также. А также каждая душа, исправляясь, притягивает весь свет общей души. И этим вызывает исправление душ всего поколения. И так зависят все души друг от друга. Как сказано, достоин он был, чтобы шхина воцарилась в нем, да только не было его поколения готово к этому. И все это достаточно удивительно, потому что любая душа, исправившись, прилагает усилия поднять все свое поколение и просит за него, пока не поднимет его на свой духовный уровень.
Поэтому, если мы действительно удостоимся чего-то, а это произойдет, мы сможем потянуть за собой все те души, которые находятся с нами на том же уровне. Это называется поколение.
И в этом смысл сказанного. Один Моше равноценен 600 тысячам душ. Ведь поскольку он был верным поводырем, то обладал всей святостью, которая предназначалась всему тому поколению. И пойми это. И действительно, в каждом частном находится общее, потому что в итоге, в конце концов, соединятся все души в одно, возвратившись к своим духовным корням. А потому каждая частная душа переживает все те же замечательные чудеса и приключения, пройденные всем этим миром за 6000 лет. И хорошая душа вбирает в себя все свойства святости, которые есть до нее и после нее, а плохая душа наоборот.
Вопросы? Да. По-французски. У нас есть кто-то? Да.
Яков.
Как приходит к ощущению, что другие важнее, чем мы, для того, чтобы прийти к духовному?
Как прийти к ощущению, что другие важнее нас, но только лишь благодаря свету, возвращающему к источнику? Я не могу. Я сам, и каждый из нас изначально устроен так, что он видит всю реальность только через систему, через фильтр такой. То, что хорошо мне или плохо мне, это то, что я вижу. Хорошие вещи приблизить, плохие вещи отдалить. Так я устроен. Я смотрю через... У меня есть тут фильтр. И все время я через него смотрю на мир. Я не могу по-другому. Только то, что мне во благо. И использовать все в любой момент времени, насколько только возможно. Формула простая. Минимум вкладывать, максимум получать. И все. Я не могу с этим сделать ничего. Это природа. Это природа. Выше нее прыгнуть я не могу. А я могу пробудить ту силу, которая устроила, построила меня таким эгоистическим образом, и я могу потребовать у нее привести меня таким образом в действие, чтобы она начала изменять меня. Но только лишь через нее, от того же источника. Ничего, если я сам буду стараться делать так, быть хорошим, давать другим, думать о других, это все ложь. Это все... В этом я просто обманываю себя. Жаль, если я занимаюсь этим. Так люди прекраснодушные в нашем мире так думают, что они могут тем самым изменить мир. А потом они разбиваются, ломаются и раскрывают еще больше эгоизм. Как бы они объединяются, как бы товарищи, якобы мы все вместе, а потом есть какой-то взрыв, который еще хуже, чем если бы они изначально этого не делали. Я говорю, что мы это скоро увидим в Европе. Объединенный. да, какой-то взрыв будет между всеми. И тогда они начнут пожирать друг друга еще хуже, чем то, что говорят и хотят как бы идти. Поэтому понимание, что только та высшая сила, которая создала нас, только она может изменить, это действительно начало пути правильного отношения к исправлению. И тогда где, как я вызываю ее, как я связываюсь с этой силой, как я заставляю ее, я прежде всего прекращаю снедать самого себя по поводу того, что я плохой. Это то, что написано: «Иди к мастеру, который создал меня». Ну, что я могу сделать? Такой я. Не то, что я могу сказать, что ничего не говори мне, такой я и все. А это значит, что я больше не обращаюсь к себе, как к я. Я смотрю на все свои свойства, что таким сделал меня Творец. И тогда я должен обращаться по каждому поводу в себе к нему и требовать исправления. И все. Тогда я ставлю себя посередине между двумя силами: сила зла, которую он создал, и сила добра, которая ждет, пока я не приглашу ее, чтобы она занялась этим злом, и я нахожусь посередине. И тем самым я строю среднюю линию, как превратить зло в добро. И от меня зависит только просьба. Я все время должен только раскрывать зло и требовать от Творца его исправления. То есть получается так: зло, нет нехватки, оно раскроется также в тот момент, когда нужно. Добро, мне нужно обратиться к нему. Обратиться к нему я могу только при условии, что я связываюсь с группой, потому что через нее я могу выяснить, что называется добро, отдача, что такое отдача. То, что я представляю себе, нет, я начинаю раскрывать в связи с другими, с товарищами, насколько я плохой, насколько я не желаю этого. Я начинаю раскрывать через них, насколько это нужно. Я думаю, что слишком жарко, Гадя, ты не
чувствуешь?
И тогда получается, что я через группу, когда я выясняю там, что называется добро, насколько я не желаю этого, строю вместе с ними, обращаюсь вместе с ними к той силе, которая даст мне связаться с ними, и тогда через то, что я хочу связаться с ними, я выхожу из себя. А группа здесь — это какое-то средство, лаборатория, где я произвожу свое действие по выходу наружу. Но всегда это только лишь через высший свет. Нет во мне ничего, что может исправить природу. Изменить природу на хорошую я никогда не могу. И это воспитание должно быть со дня рождения. Просто ребенок рождается, и нужно... Еще не могу объяснить это в каком виде, но нужно изначально в моем отношении, тоже в моем нашем отношении к нему говорить: нет, это плохо, сделай так, это нехорошо, сделай так. Нет, потому что тогда ты учишь его исправлять свои действия. И тогда он остается в таком состоянии, что он думает, что он может исправить себя. И у него есть проблема обратиться к высшей силе. А нужно уже с детства давать примеры и какой-то подход, что ты не исправляешь себя. Ты обращаешься к самый маленький. Ты обращаешься к Творцу, чтобы он исправил тебя. И давать в этом пример перед ним. Есть что менять? Да?
Как можно вообще научить его обращаться к Творцу?
Я говорю не о себе. что-то плохое, допустим, я раскрыл и делал, рассказываю ему об этом и показываю ему, как я исправляю это. Рассказывая, в личном примере. Сейчас я раскрываю книгу, я учусь, я думаю, что с помощью этого придет сила, которая изменит меня. Но я говорю тебе другую философию, другое отношение к жизни. Это вещь, это... Если мы сможем определить это для молодого поколения, внести это в молодое поколение, все изменится. Это не то, что они... Не просто они все системы в жизни организуют по-другому. Суды, и адвокаты, отношения между людьми, и мораль, и все, что хочешь, все будет по-другому. Любое обращение человека к другому, учеба, воспитание, все будет по-другому. Культура, театр, все, все изменится. Потому что все построено на основе того, что человек, прежде всего, он не хочет раскрывать себя как злой. Он все время себя изображает хорошим и относительно других тоже. И каждый показывает себя, насколько он такой. То есть он не раскрывает... Нет такого устремления, такой тенденции раскрывать себя перед собой и видеть в этом этап обращения к исправлению, к Творцу, чтобы он исправил. Этого нет как ежедневные, ежесекундные вещи, которые человек должен делать. А наоборот. Все время человек смотрит, как я сижу, как я веду себя, как на меня смотрят, как обо мне думают. А здесь это совершенно по-другому все. То есть это мир противоположный, который не управляется эгоизмом, который все время требует от нас лицемерить, а управляется точкой истины, что главное в каждую секунду, чтобы у меня была причина обратиться к Творцу. Да?
Причина обращения к Творцу в том, чтобы поменять отношение к другим? Или чтобы как-то мне было хорошо, тоже обращаться к Творцу. Вот всюду здесь вот этот элемент намерения, как это у детей. Во всем говорить с Творцом?
Как обратиться к эскимосу? Ты хочешь эскимо, а ты обращаешься к Творцу. Там, где злое начало, то, что оно создало, то должно обратиться к нему. Злое начало. То, что он сейчас хочет килограмм мороженого съесть, это не злое начало. Злое начало – это только в отношении к другим. Злое начало – это эксплуатация ближнего. Только это. Но этому нужно обучать. Да?
Если кто-то тебя обижает или обманывает, крадет у тебя деньги, а ты говоришь, это ближний, это от Творца. Как относиться, мне трудно?
Мир ведет себя, как всегда, мы говорим об отношении, а не о порядке природы. Все. Мы говорим об отношении. Один должен другому, он обязан вернуть. А тут нет. Мы говорим о внутреннем моем отношении к человеку. Не о порядке в материальной системе в этом мире, где каждый обязан это выполнять свою роль в материальном мире. Да.
Я хотел спросить, как мы можем достичь вот этого места, как построить такое место, то, о чем вы говорите. Вот в каком обществе? И что я могу сделать, кроме своего устремления, чтобы достичь этого?
Наша реализация только в правильном окружении и через книгу Зоар. Нет ничего другого. Только это. Только каббалистические книги. Но это на самом деле книга Зоар, и Талмуд Расферот, статьи там вокруг. Все, что у нас есть от Бара Сулама и Рамбаша. И группа, в которой я выясняю свое отношение к другим. И перерабатываю это отношение, исправляю его, пока не прихожу к объединению, и тогда раскрывается высший свет. И все. Это то, что нам надо. Я не понимаю, почему вопрос, может быть, я не понимаю его. Да, пожалуйста.
Вы говорили о государстве Каббале. Общество, которое строится на Каббале. Что мы можем там делать?
Смотри, мы находимся сейчас в состоянии, как в древнем Вавилоне. Когда начало раскрываться зло, и начало раскрываться в нескольких людях точка в сердце, они организовались и ушли оттуда в другое место. Назвали себя народ Израиля прямо к Творцу. И это... Такова была форма их существования. Бааль Сулам пишет, что нам надо делать что-то подобное. Сделать такое, построить такой пример для всего человечества, что можно таким образом существовать. Что люди находятся действительно не как в кибуце, в каком-нибудь социализме, а в обществе, где действительно они находятся в отношениях любви между собой. И он говорит, что мы обязаны это сделать, и это просто должно быть как мини-государство со всеми формами жизни обычного государства. Мы видели, что это в истории так происходило с Авраамом. И мы слышим это от Бааль Сулама. А кроме этого, смотри, любой вещи есть свое время. Это не то, что мы сейчас давайте начнем что-нибудь делать, строить. Мы пытались это делать в прошлом, это было хорошо. То есть всегда можно попробовать посмотреть, но так не горячась. И насколько мы идем, и знаешь, как... Ты проверяешь, что-то это слишком горячее или нет? Ты хочешь в воду войти, холодно или нет? Ты пытаешься, трогаешь, касаешься и проверяешь. И здесь то же самое, это стоит проверять всякий раз. Это дает какие-то новые ощущения. Понимание того, что он написал в статьях. Но, конечно, мы должны будем это сделать. Пока что мы должны стараться сделать это в группе. Насколько мы будем стараться, насколько преуспеем, насколько подготовим себя в наших группах и в общей группе, раскроется, как действительно сделать это. Но, по всей видимости, действительно это будет... Скоро это будет на повестке. Да? Да?
А где работа человека, если он любит, а не ненавидит?
Ты все время говоришь, что ты любишь людей, я не знаю.
Ну? Ну а где работа-то?
Где работа человека, который раскрывает, что он только любит других? Любить их. У него есть работа. Любить всех, да, пусть любят. У него нет работы исправлять себя. Если уже он любит, пусть все любит, пожалуйста.
Я знаю.
Что ты находишься в группе?
Да.
Вы просто связаны вместе сердцем и душой.
Нет, но это то, что мне надо все время. Это то, что я хочу. И вопрос, где работа там? Когда я это понимаю.
Продолжай. Скоро ты раскроешь обратно.
Но я уже год вот так вот ищу.
Я не знаю. Не искать наоборот. Нам надо искать только хорошее, правильное. Но если группа правильная, и она просто в направлении цели, это вопрос. Почему нет помех? Действительно вопрос.
Ну, там разные люди у нас. Да, есть помехи какие-то такие, но...
Все еще, ты знаешь, перед каждым взрывом болезни есть латентный период. Как это сказать? Латентный период, пока это не взрывается. Я надеюсь, что вы в пути. Да?
Сказали, что это в сравнении с 5 уровнями опускания света. И сказали, что мы должны соединиться на самом низком уровне, на уровне Шорош. Что это значит?
Амарта, что есть 5 шлавы, и мы должны להתחבר גם בשלב הכי נמוך.
Это немножко запутано. Нам надо соединяться между собой. В соединении между собой мы постигаем связь. Связь исправляется от легкого к тяжелому по 4 стадиям. Шорош Алиф Бет Гимл Далет раскрывается. Гмар Тикун находится в связи между нами, потому что в этом было разбиение. И все. Сейчас, когда говорится, кто на практике реализует связь между нами. Если мы берем пример, как они вышли из Египта, то это пример, что говорится там о 3 миллионах людей, и 600 тысяч из них, которые соединились как один человек в едином сердце, в поручительстве. То есть это 20%. Пятая часть. И вопрос сейчас, о чем там идет речь, 600 тысяч из 3 миллионов. Нам надо сделать такой же расчет относительно всего населения мира? Нет. Нет. Это говорится о силе в нас. Но какой частью мы должны быть относительно всего мира для того, чтобы выйти из него? Я не могу сказать. По отношению к тому, что были люди в Вавилоне, и как они оторвались оттуда и пошли в землю Хананскую. Группа Авраама, сколько там было? Даже не написано сколько. Не знаю. 10, 20, 30. Что-то 70 душ написано, спустились в Египет. А вышло 3 миллиона. Это такие расчеты, мы не очень-то понимаем их. Но это количество очень маленькое. Да?
Я хочу понять.
Я хочу понять, как, что я должен исправить в себе. Я говорю с нерелигиозными людьми, с религиозными тоже, и слышу одну ту же реакцию. Я не хочу принимать на себя ответственность, продолжая с этим. Как можно попытаться передать им эту вещь? Что для того, чтобы исправить себя, я должен обратиться к Творцу.
А почему я это возлагаю на себя, если это от Него, и я раскрываю зло, и ввожу его как, собственно, совместную часть вместе со мной для исправления? Это то, что надо делать. Потому что только Он может исправить. Эта сила исправления светом написано, сотворил злое начало, создал Тору как приправу, потому что свет в ней возвращает к источнику. А иначе как? Но тогда и религиозные, и светские не понимают, как исправить себя и не понимают подход вот этот Торы, и это понятно. К сожалению, это так. И те, и другие. Со светскими легче говорить, потому что они вообще ни к чему не относятся, а религиозные думают, что с помощью того, что они производят разные действия, то они уже делают совершенные действия, ему нечего исправлять. Если я утром проснулся, молюсь, там, потом, то благословение кончено на этом. Поэтому и те другие не понимают. Это неудивительно. Это подход, только который исходит из науки Каббала. Истинный подход, который исходит из осознания зла. И те, и другие не раскрывают зло. Если ты их спросишь, тебе скажут, ну все такие, крадут, ну и все крадут. Ты видишь каждый день, что раскрывается в среде религиозной публики. Еще хуже, чем тут. Нет исправления. Нет исправления, они не занимаются исправлением. Это понятно. Поэтому надо объяснять еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще раз. А то, что они говорят, что не берет на себя ответственность, это возлагаешь на Творца, надо объяснять. Тут нет выбора. Не понимают, что сознание зла включает в это понятие, прежде всего, мое отношение относительно других. И только это. Творец говорит, дай Бог меня бы вы оставили, только выполняли мое учение. Оставьте меня, не относитесь ко мне, что ты для меня что-то делаешь. Я тебе предоставил место, где это все делать и воплощать. Это первое. Второе. Когда ты раскрываешь зло в отношениях с другими, вот на своей территории, на своем уровне, относительно тех людей, которые находятся в той же работе, относительно той же цели, когда ты доходишь до состояния, сколько бы ты ни вкладывал в отношения между ними, ты не способен это выполнить. Ты хочешь. Нет, ты это не перекладываешь это на Творца. Ты хочешь со всей силой создать правильную связь между собой, и это все время лопается и взрывается каждый раз. Настолько, что просто не существует и не будет существовать. Тогда что делать? И тогда от безвыходности ты обнаруживаешь, что ты должен обратиться к Нему. Это раскрывается. Люди, которые приходят к нам сюда, ты можешь сказать им, что обращаться к Творцу, ты можешь говорить «до завтра». Никто не обращается. На пути истины это происходит поступенчато, когда я стараюсь это сделать сам. И я говорю тебе, что пока сначала человек начинает обращаться к группе, это берет время. Он сначала думает, что он сам должен достичь Творца. Я хочу раскрыть его, а кроме этого у меня нет никаких других проблем. Вы вообще не существуете с моей стороны, я вообще не понимаю, зачем вы. Ну, организуйте мне такое окружение, чтобы я мог учиться. Но моя задача — раскрыть его. И тоже написано в определении науки Каббала. Что такое наука Каббала? Раскрыть Творца творения. Так я и должен его раскрыть, и все на этом. Чего мне с этими? кто вокруг меня тут. Пока он не начинает прислушиваться, это через отчаяние, разочарование, когда у него ничего не получается, а это еще берет несколько лет. И нет выбора, что происходит. Но пока-то свет воздействует на него все-таки, и он начинает понимать, что должен быть связь с другими, с помощью них, посредством них. Это входит в него постепенно. Через, с одной стороны, через отчаяние, а с другой стороны, есть воздействие света. Две вещи. Сила толкающая, сила тянущая. Начинает немножечко обращаться к группе. Может быть, до этого он был товарищ для всех такой замечательный, а может быть, что не мог и связаться с другими. Это вообще не имеет отношения. Есть такой характер, это вообще не связано с тем, что происходит. А потом... от безвыходности, когда он все-таки занимается с другими и учится, и все-таки, ну, не получается, не получается, тогда он понимает, что здесь есть треугольник. Я, группа, связь между нами, между точками в сердце и Творец. И только в этом треугольнике я могу решить проблему. То, что ты приходишь сегодня и говоришь какому-то светскому человеку или религиозному, что это надо так делать, он вообще, они вообще не понимают, о чем ты говоришь. Он не понимает. Он понимает, помочь ближнему, ну тогда ему там, ну, чтобы ему было что кушать. Там, я не знаю, какая-то милостыня или там какой-то фонд помощи Творцу, а чего там Творцу? Понятно, что мне нужен и будущий мир, и все это, что я был здоров и так далее. Тогда намотать тфилин, еще там дать милостыню. Пожалуйста, помолиться, ну, что там надо? То, что требует. Это все люди, это не важно. Религиозный еврей или религиозный христианин, не важно кто. Объяснить это тоже невозможно. Ну, как я сказал изначально, попробовать объяснить. Но ты видишь, сколько мы годами читаем одни и те же статьи, пока не начинаем постепенно проникать все глубже и глубже внутрь. Так растет человек. Пожалуйста.
Орхим.
Гости.
То, что вы определили сейчас, что с одной стороны объединение между нами, это не совсем то, что происходит. Так что же мы должны сделать сейчас и как еще больше? Мы сейчас начинаем учить Зоар. Что именно, какое именно поведение должно быть у женщин, чтобы прийти к этой просьбе, к этому требованию?
Женщины всегда спрашивают, это уместно, о своей работе, потому что если вся наша работа, весь анализ и выяснение, насколько я плох, насколько я должен соединиться с добром, с другими, это в группе. А у женщин нет склонности к этому. У женщины нет возможности выполнить это самое действие на том же уровне, как у мужчин. Потому что наши души такие. Вся духовная работа в том, чтобы привлекать свет, возвращающий к источнику, лежит только на мужчинах. Только на мужчинах. И среди мужчин есть такие, у которых больше, у которых меньше. Те, которые должны быть учителями и воздействующими. Есть такие, которые больше будут выполнять работу идеологическую. Ниже там практическую работу в распространении. И дальше еще там. Каждый по-своему. Это вообще не зависит от важности души. Это роль, которая задана свыше. Как в нашем мире. Есть, может быть, чиновник, который находится на высоких должностях, но свыше его так поставили на эту должность, чтобы он занимался другими. он не он сам, тут нет собственного значения, но значение именно вот этой должности. Я вам открою тайну. Человек умирает, включается в общую душу, все, что он сделал в этом мире, ничего не ощущается, что он там что-то делал. Это вообще не за его счет. Ничего. Ты проходишь состояние, но имеется в виду из мира в мир. Входишь вот в эту сферу, которая называется духовным измерением вечным. Все, что у тебя было до этого, когда ты думал, что ты делаешь что-то там и берешь что-то с собой, ничего ты не берешь. Все это поглощается в общем кле. На твой счет нет там ничего. Не записано ничего. Поэтому, прежде всего, перестаньте вести такой расчет. Я мужчина, я женщина, этот побольше, этот поменьше. Нет ничего. На будущее нет никакой разницы. Только тот вклад, который каждый может вложить в общее исправление. Это первое. Второе. Это как, ну... В нашей работе, в нашем исправлении мужчина должен работать для того, чтобы привлекать свет. Женщина должна работать для того, чтобы привнести кли, хисарон. Женщины должны больше организоваться между собой таким образом, чтобы их кли, их потребность ощущалась мужчинами. Чтобы ощущалось больше. Если бы женщина не хотела детей, мужчина никогда бы на ней не женился. Но вот внутреннее желание женщины, которая хочет детей, хочет семью, хочет дом, свой дом, это то, что в конечном счете подсознательно вызывает в мужчине, вдруг что он предлагает ей выйти за него замуж. Он даже сам, дурак, не знает, чего это он вдруг заговорил об этом. Но вы-то понимаете, о чем я говорю. Женщина знает, как вызвать в мужчине такую реакцию. Так это в нас действует. Женщина хочет, а мужчина так реагирует. Это со стороны природы. Во всем. Во всем. Даже в самых высоких вещах и самых худших. Женщина, в принципе, это нуква, это общая потребность, недостаток. Поэтому то, что нужно мужчинам почувствовать, без слов, неважно, сколько будут женщины говорить, с ними или без них, но женщины должны соорганизоваться так, чтобы у них была связь. Нет связь любви, но связь заботы и волнения. Постигнем ли мы духовное? Мужчина, мужская часть, сделает ли это? Направлены ли они на это? Но как мужчина, муж, идет ли муж на работу и принесет мне зарплату, чтобы было достаточно, чтобы я могла содержать дома детей? Это вы понимаете? Вот такую мысль. Вот это заботу женщины. Это вот так. Так должно быть и здесь. Это не какие там высокие вещи. Но вот это давление, такое тихое. Но вы-то знаете, мужчина это чувствует очень сильно, такое давление внутреннее. Это очень ощутимо должно быть в мужчинах. А женщины это не понимают. И в этом должно быть объединение. Это первое. И второе, конечно же, не ненависть, не сплетни и не разрыв, но наоборот. Я тоже, к сожалению, вижу, что каждая женщина сама по себе даже приходит сюда, работает, и ей не важно, возвращается домой и ничего на этом не зарабатывает. Она тоже должна быть в связи с другими женщинами. Развиваем ли мы желание к духовному для того, чтобы воздействовать на мужчин, чтобы они постигли, получили свет, возвращающий к источнику свет, возвращающий к источнику приходит к нам. Так должны думать женщины и чувствовать. Свет, возвращающий к источнику, возвращается к нам через группу мужчин. Достаточно ли мы давим на них? Достаточно ли мы требуем от них? Достаточно ли они это чувствуют и ищут это, и приносят нам вот этот вот духовный доход? Вот этого я не вижу, что женщины в этом объединялись бы. И в этом самая большая проблема. И только что... А, любят спрашивать, почему мы? Чего почему мы? Почему вы не делаете то, что нужно? Я могу так в ответ спросить. Ну вот. Да.
Как мы можем, используя состояние Конгресса, между нами, то, что называется 600 тысяч душ, этой связью раскрыть свойства Моше?
Я не могу тебе сказать, какие этапы перед нами. В первую очередь, потому что я, конечно же, не знаю. Но на самом деле не знаю. Я более или менее знаю в общем и в частном вещи, которые... Ну, можно только угадывать. Никогда такого не было. Мы первые. Смотри, после 2000 лет, когда была написана книга Зор, 2000 назад, и сказано было, что должно раскрыться как средство исправления душ, и для этого было все нисхождение сверху вниз и все развитие в нашей Вселенной в этом мире на протяжении миллиардов лет. И все, что произошло до сегодняшнего дня, это все для того, чтобы человек исправил себя и довел себя до уровня Творца. И мы находимся сейчас вот в этом состоянии. С книгой Зор, с началом вот этого соприкосновения, контакта. Будем надеяться, что то, что мы делаем, это как раз то выполнение среди 600 тысяч душ, вот с такой вот силой, что то, что нам надо, чтобы раскрыть духовную силу, высшую силу, и с помощью нее начинать исправление. То есть ступень лестницы. Гора Синай — это только начало. Оттуда и дальше начинаются ступени лестницы. Отдача ради отдачи — это называется поколение пустыни, а потом получение ради отдачи — это уже покорение земли Израиля, то, что называется. И тогда достигают земли Израиля, как вот вышли из Египта, прошли 40 лет по пустыне, потом еще то время, пока не покорили Израиль и пока не построили храм. Мы должны дойти до этого строительства. Построение третьего храма, ну понятно, что не в камнях, а не в Иерусалиме, но имеется в виду Мохин де Ехида. Окончательное исправление. Будем надеяться, что мы находимся вот в этом состоянии и будем стараться делать максимум из того, что возможно. В любом случае, это момент очень особенный, исторический, создает отклик, эхо по всему миру. Это вещь, о которой мы еще не знаем настолько, насколько это особенное. То, что происходит. Мы не можем это оценить. Не можем. Мы после всего этого нисхождения, где мы-то? Да в каком мире? И у нас нет вообще никаких возможностей измерить. Но я надеюсь, что мы произведем действие, настолько хорошая, что на самом деле раскроется, ну, раскроется высшая сила. И мы сможем воспользоваться ею как светом, возвращающим к источнику для исправления, то есть уже на практике, осознанно. Я жду этого очень. Это очень близко. Но есть тут все-таки некоторый такой переход особый. Это как рождение. Когда тебе надо пройти внутренний переворот, ты должен оторваться от своего, от своей пуповины и связаться с такой реальностью через то, что называется через рот П, масах. Это большое изменение. Но это может произойти. Продолжим.
Начиная с прошлого года, я попытался проследить идеологию хозяйства, начиная с Моисея, потом опричнину, которая в этот, и Сталина, очень похоже все. Идеология, экономика, все очень похоже. Но
и все то же самое.
Ничего там подчеркнуть нельзя. Не, в данный момент не применяется.
Это понятно, что не может быть переход от экономики сегодняшней эгоистической к экономике альтруистической гладким образом. Этого просто не может быть. Мы должны сначала воспитывать людей. Это то, чего не было сделано. То, что произошло во времена Моше, этого мы не знаем. А я сожалею. А то, что произошло потом, во все остальные эпохи, особенно там, в России, во времена Ивана Грозного или Сталина, или сейчас, там вообще не о чем говорить. Это люди, которые находятся на уровне эго, на уровне их желания получать, и то, что они хотят создать какие-то связи между собой, как в семье, как в кибуцах, в колхозах, это все строится на эго, и не об этом мы здесь говорим. Пока человек не выйдет из себя,
не видно.
Да, и этого не может быть. Какая тут может быть идея? Какая цель? Цель жить хорошо. Цель жить хорошо. Этого недостаточно. Чтобы мы жили хорошо, этого тоже недостаточно. Цель должна быть вне человека. Человека должна быть в том, что мы живем для чего? Не для того, чтобы нам было хорошо. Это то, что у них, даже в границах колхоза. Это же понятно, это эго, это неосуществимо. Там это не осуществилось, и тут это не осуществится в кибуцах. И даже мы ведь не живем для того, чтобы было хорошо в мире. Это должно быть мы сейчас изменяем нашу природу и хотим, чтобы это поменялось во всем мире для того, чтобы достичь слияния с Творцом, для того, чтобы Ему доставить наслаждение. То есть, если вот этот третий состав, компонент непонятен, ничего не осуществится. Об этом пишет Бааль Сулам абсолютно открыто. Все это падение России, когда они хотели там что-то такое сделать, и у них не было вот этого главного компонента. Ты не используешь свет, возвращающий к источнику. Он не производит исправления, и без этого ты раскрываешь только еще большее зло, пока ты не достигаешь того, что убиваешь людей и вводишь диктатуру. От безвыходности приходит к этому.
Почти каждый день, но пока не слышат. Я думаю,
Ну понятно, что не будут слушать. Не будут слушать. Это нельзя брать какой-то регион и там начинать воспитывать людей к этому коммунизму или к чему-то такому. Это невозможно. Это то, что хотели сделать в кибуцах. Что сделали в кибуцах? Взяли своих детей и начали их расти, как будто они такие, как они сами. Но у детей-то нет точек в сердце. Они не хотят этого всего. Они хотят каждый свой личный бизнес. Ну? Поэтому нельзя взять там Алтай или еще чего-то. Приватизации. Ты должен взять весь мир, смотри, что тебе говорят. Ты должен взять от всего мира людей, ну скажем, вот как те, которые сидят здесь, и из них организовать вот это новое общество, новое государство. А не просто людей с улицы, там, скажем, давайте какую-то часть там оградим, и там будем это делать. Это не пойдет.
Это должно пройти каким-то, как съесть незрелое яблоко. То есть не получается никаким искусственным путем сделать. Вот сейчас это должно само как бы созреть, вот государство кабалы. Раньше вот как.
Но только из тех, у кого есть точка в сердце, которые хотят цели. Так вот, для того, чтобы прийти к цели, они готовы это строить, потому что у них есть устремление построить, они хотят так существовать, готовы отказаться от частного. Это должно быть уже исправление, ну хотя бы какой-то уровень исправления. Мы еще пока не в этом. Мы можем еще и еще стараться, пытаться, ну каждый раз, как бы к чему-то горячему ты касаешься, еще рано. А потом...
Возрождение написано для нас. Вот
Только тем, ну, со всего мира. Да, которые просыпаются. А казаки пока еще нет.
Why don't we take advantage of this occasion to radicalize ourselves?
Раф, я вижу, что это историческое событие. Почему нам не использовать это? Чтобы пойти немножко в более крайней форме. Нас обвиняют, что мы секта. Сказать, что мы секта. Тут такое движение «Возлюби ближнего к самому себя».
Да, конечно, мы как секта. Нет, но мы не секта. Мне не важно, что нас называют сектой, но мы это не секта. Сектой называется замкнутые рамки. Закрытые, где там есть закрытые идеологии, есть вход, особое вхождение, и не дают выйти, а лидер властвует всей своей силой. Есть особые отношения, и, как сказать, такие даже тайные, секретные между людьми. Там есть разные обряды, действия. На самом деле нет определения, что такое секта. Скажем, любая религия. Любой сектор, скажем, в религии, это все секта. Потому что у тебя внешние символы, есть одежда, поведение, есть связи, держит человека, не дает ему выйти. Это называется сектой. Ну, политическая партия — это не совсем секта, это что-то пошире, но тоже любая идеологическая организация, о ней ты можешь сказать, что это секта. Есть много? Скажи мне, Авраам, который вышел из Вавилона, он что, не образовал секту? Он взял нескольких людей, они оторвались от других и ушли в другое место, и сами там создали такое семейство. Это что? не секта, да еще как. Народ Израиль — это вообще секта. Если ты можешь сказать о других народах, что это национальность. Израиль, евреи, иудеи — это не национальность. Вон. Манджи тоже может быть еврей. Любой еврей может стать. Как раз. Иудаизм — это религия, это секта. Да, весь народ Израиля — это секта. Почему? Потому что люди соединены между собой в соответствии со своей идеологией, прямо к Творцу. Есть тут... Да я вообще даже не хочу спорить об этом, потому что люди это не понимают. Просто, кто хочет что-то плохое сказать о другом, может взять что угодно. Причина всегда есть. А чем там унизить? Мы должны представить альтернативу какую-то. Мы должны сделать, показать им, что мы серьезны.
Нет. Ты знаешь меня? Ты же знаешь, что я не такой трус, да? И я даже не остерегаюсь ничего. Но я знаю, что это не... Вот их слой. Сколько бы ты ни делал демонстрации, представления перед ними, ты не можешь их пробудить. Ты должен снова пробудить свет, пробуждающий к источнику. Ты должен работать в таком виде. Не смотри напрямую на них. Привнеси свет в мир, они начнут пробуждаться, они начнут относиться к тебе и начнут работать. С помощью твоих слов напрямую к ним ты ничего не исправишь, ничего не сделаешь. Что он говорит? О чем он? Вообще, что он сумасшедший или не разбирается в реальности и секта, что они делают с нами и все. Впервые я вижу, что он согласен. Пожалуйста, вопрос. Вы хотите продолжать или мы пойдем? Пусть спросит, пожалуйста. Да.
Хотел бы знать, есть повторяющийся постоянный вопрос. Есть ли связь между страданиями и духовностью?
Есть связь между страданиями и духовным, поскольку к духовному приходит с помощью желания, с помощью исправления желания.
Люди, которые приходят в группу,
я понимаю. Мы все желания получать. Для того, чтобы привести наше желание к исправлению, нам необходимо почувствовать, что нам необходимо это исправление. Почувствовать исправление, то есть почувствовать, что мне недостает чего-то. И недостает того, что ненавистно мне. То есть я должен находиться в теперешнем состоянии. И я должен находиться в теперешнем состоянии. В таком страдании, чтобы оно было хуже смерти. Понимаешь это? Я должен прийти к отдаче. Отдача — это выше моих способностей. Захотеть отдавать, захотеть любить ближнего. Смерть только посередине находится, а затем любовь к ближнему. Я себя должен настолько плохо почувствовать, что я согласен умереть, но давать другим нет. Это по нашей природе. Такова наша природа. Почему? Поскольку я не способен. Я не способен любить ближнего. Когда мне говорят «делай», я не знаю, что это такое. Говорят мне
желаю, я не способен, не могу. Если мне скажут, или же ты любишь ближнего, или ты умираешь, пускай предадут меня смерти. Любить я не могу. Поэтому решение только с помощью света, возвращающего к источнику, мы можем изменить себя. Только с помощью того, что мы притягиваем свет, с помощью изучения зор в группе, мы начинаем прежде всего узнавать, что это желаемое. Я нахожусь с одной стороны в своем эгоизме и начинаю вдруг желать чего-то с другой стороны. Любить ближнего, находиться в связи с ним, выйти, соединиться с ним. Я хочу этого, я хочу настолько, что я хочу больше, чем я сейчас. Что, я с ума сошел? Я не знаю почему, только я чувствую, что что-то происходит со мной. В чем-то я изменяюсь. Вместо ненависти, отторжения, которое было у меня все время, даже если я и не раскрывал это, сейчас я раскрываю, что это так, я раскрываю поверх всего эгоизма, я чувствую стремление к этому. Почему? Так свет воздействует. И тогда мы можем прийти к перевороту. Если мы преуспеваем в количестве и в качестве между собой и желаем, чтобы это произошло, это произойдет, но только с помощью света. Поэтому начинающие, я бы вообще не объяснял начинающим, что нужно именно к этому прийти. Сказано, воспитывая пророка в соответствии с тем, отрока в соответствии с тем, насколько он хочет, насколько он способен услышать, свободный выбор. Если он выясняет, где свободный выбор, ты как марионетка, кукла, как ты как механизм, который запускает сверху, а ты не существуешь, когда ты хочешь достичь духовное совершенство. Это все, что человек хочет слышать. С этого именно начинают. А затем только постепенно начинают говорить, или же говори любви к ближнему, но в форме, когда он почувствует, что хорошо ему от этого, чтобы он чувствовал выигрыш в этом. Иначе он убежит. Если есть у меня одна подушка, передать ее другому. Я могу рассказать об этом, но это просто люди думают, что это шутка. Что, все дать для этого я пришел? И постепенно, поэтапно продвинемся. Дай свету воздействовать на тебя. Вопрос.
Влияние света на человека — это падение, с которого ты потом поднимаешься. Влияние света в глобальной форме, в государстве Каббала. Не приведет ли это к тем же падениям, но уже социальным, общественным?
Я не думаю, что воздействие света приводит наш мир к разрушению. Разрушение, оно именно вследствие того, что мы не успеваем сделать исправление, которое необходимо проделать. Свет раскрывает нам зло. Это зло я чувствую внутри, поскольку как отчаяние, депрессию, как внутреннее неприятие. Но если я не прихожу к исправлению, то желания, мои состояния, которые я еще не исправил, они накапливаются. А затем в их накоплении мне делают плохую жизнь, я чувствую давление, войны, проблемы, взрывы, цунами. Если мы можем привлечь через нас немного больше света другим, будет у них осознание зла. Не то чтобы жизнь сама по себе стала хуже, люди стали бы вдруг меньше зарабатывать, будут какие-то климатические удары, но у человека будет понимание, откуда приходит его зло, от его природы, что необходимо исправить ее. И тем самым мы ускоряем его развитие, тем самым мы приведем его быстрее к правильным решениям. Он почувствует зло больше для того, чтобы решить. Но это будет в ощущении, а не в каких-то практических вещах в этом мире. Это как больной, который болеет и не знает от чего, вдруг раскрывают ему причину его болезни. И он рад тому, что раскрыли ему это, поскольку сейчас он может исправить. Пока не раскрывают, не знают, каково лекарство и что делать. Поэтому наши действия в мире могут только ускорить осознание зла и исцеление. От света никогда не может прийти зло. Все зло, которое приходит и раскрывается в мире, это только вследствие недостатка света, потому что мы не притягиваем его, и поэтому мы ощущаем страдания, но не зло, не осознание зла. Чувствуем плохо, но не осознаем. Осознание, когда я понимаю, почему это, в соответствии с свету. Не, вы же не гости. Все? Нет гостей.
Самая близкая вещь на практическом уровне в государстве Каббала. Есть ли у нас какая-то платформа, чтобы кто-то мог сделать что-то своими руками, чтобы это выражалось бы в качестве маасера, то есть маасер — это мои руки. Маасер — это является самым доступным образом для начала создания государства.
Я не знаю. Нет. Государство Каббала, здесь говорится о возможности осуществить общественные отношения в соответствии с духовным законом. Маасер — это только малая часть этого, которое могло существовать только до разрушения храма, когда люди могли давать 10% для существования системы, для существования общей системы образования, главным образом образования. А коины левиты были прежде всего воспитателями народа, кроме самой работы в храме. Поэтому мы тоже собираем маасер для того, чтобы участвовать в особенности в воспитании, то есть в распространении. Но, конечно же, это включает гораздо больше. Гораздо больше. Конечно же, это часть, которую наверняка должен давать человек. Здесь нет никаких сомнений. Ну, где он, да?
С учетом особенностей израильского народа.
Учитывая особенности израильского народа.
Так называемых народов мира в общем.
Какова роль народов мира в общем исправлении?
Я не думаю, что есть различия в исправлении мира между Израилем
в соответствии с тем, от какой матери человек родился, и у народов мира в соответствии с тем, от какой матери или отца они родились, поскольку, несомненно, если есть в человеке точка в сердце, я не чувствую никакой разницы. И в истории так не было. Тот же Ункилос, который издавался как первый в Торе, вы не знаете, что это такое. Если есть у вас книга Торы, то рядом с этим есть Онкилос. Его комментарий к Торе. Он не был евреем. Раби Акива, который является самым великим мудрецом. Вся Тора тоже от него идет, и он тоже не еврей. И таких было очень много, даже в те времена, 2000 или 3000 лет назад. Поэтому я не думаю, что... Я думаю, что все-таки различие сейчас только по желанию. В самом деле, мне не кажется, что может быть другое различие, поскольку мы сейчас вообще находимся, закончился период, когда должна была развиваться вскрытие наука Каббала. Развили ее, скажем, 2000 лет с помощью группы до разрушения храма 2000 лет назад. Затем 2000 лет она была скрыта, а сейчас раскрывается. Сейчас, когда раскрывается, это уже называется четвертая, последняя стадия, когда весь мир должен проделать это исправление. И в этом исправлении, в соответствии с тем, что написано, Израиль, народы мира, все, что кто приходит и видит себя относящимся к этому, нет здесь никакой селекции, какой-то сортировки. Я не знаю, о чем ты говоришь. И не кажется мне, что это может быть по природе самого средства, что это свет, возвращающий к источнику, от общей души, где мы находимся в конце исправления, где мы также были все в одной душе, оттуда приходит свет, возвращающий к источнику. И как есть твоя часть там, так и моя часть там. Понимаешь это? То, что есть обязанность у тех, кто находится в исправлении, кто уже осознал, чтобы передать это другим. Я думаю, что если ты пришел к этому, и ты не еврей по происхождению, и ты не находишься в этом, то у тебя та же обязанность, как и у них. Я не вижу здесь разницы. А просто подойти к кому-то здесь на улице в Петах-Тикве и сказать: «Ты еврей, ты обязан изучать науку Каббала и распространять ее по всему миру». Он не понимает ничего, кроме своей работы, дома, и все. Как ты можешь требовать от него? Он животное. Как же ты можешь требовать? И нет у нас, это не может существовать в таком виде. Не может. Когда ты смотришь на этот народ, у него есть свои отличия. Конечно же, он мудрее, чувствительнее еще в чем-то. Да, есть такое, мы это видим. Сколько занимались наукой Каббала все-таки много лет в прошлом. И поэтому есть у них различия, отличия от других народов. Но ты практически не можешь сегодня к ним подойти и потребовать от человека с улицы чего-то или ожидать от него чего-то по сравнению с тем, кто приезжает кто-то из Южной Америки с точкой в сердце. Ты не можешь.
Поэтому я не понимаю все-таки, как реализовать то, что ты говоришь, что прежде. У меня всегда вопрос. Прежде еврея? Я должен прежде евреям? Да. Я должен прежде всего им. Потому, почему? Почему? Потому что были в прошлом уже находились в этом. И они должны быть прежде. Должны. Как прежде получить эту методику и прежде пробудиться и пробудить других, поскольку это в основе их. Но кроме того, что нужно сделать акцент на науке Каббала здесь больше, чем, скажем, в других местах в мире, подойти к каждому и встряхнуть его. Ну, где ты? Я не могу. Да.
Я, видимо, это имел в виду, но я не знаю евреев там на улице.
Хватает, что ты знаком с ними в России. Здесь еще хуже.
Это имею в виду.
Мне кажется, что вот именно здесь, в этой аудитории, наиболее сложно и тяжело.
Мне кажется, что
в аудитории здесь или по всему Израилю? У нас здесь?
Да, вот именно здесь наиболее тяжело.
Да, именно здесь наиболее тяжело.
Ну, бетах?
Конечно.
Бетах,
конечно. В группе это труднее всего сделать.
Но.
И вот чем, по вашему мнению, могут помочь вот
они ничего не могут сделать. Я могу поехать в Китай, сколько там уже 200 миллионов, и говорить с ними, и они прям все будем в конце исправления. А пока что я говорю, не с кем говорить. Не с кем говорить, как здесь, так и там. Распространение, которое мы делаем, самое широкое, раскрытое для всех, насколько это возможно. Сейчас жалко, я не принес первую книгу на китайском. Мне уже принесли. Мы уже и туда вошли. Я не знаю. Мы видим, что это не идет. Вдруг ты видишь, люди пробуждаются, о которых ты ничего не мог сказать. А те, о которых ты думал, что они мудрые, развитые, люди культуры, воспитания, науки, философы всевозможные, евреи как раз. Ничего. Что ты будешь делать? Я видел во всем происходящем, что мне вообще запрещено ожидать от каких-то групп или людей реакции. Но это только в одном направлении. Давать им и все. То, что происходит в ответ, я не знаю. Когда это случится, я тоже не знаю. Да.
Центральная часть нашей методики — это свет, возвращающий к источнику.
Центральная часть нашей методики — это свет, возвращающий к источнику.
Но эти слова звучат просто как полная мистика.
Я тебя спрашиваю. Когда мы начали изучать Зор, ты еще не чувствуешь изменения, которое происходит в тебе пока что?
No. Вопрос не в этом.
Не захотел ответить, но...
Да, чувствует.
Да, он чувствует изменения. Делает мне одолжение, что так отвечает.
Люди, которые приходят к нам учиться, они очень тяжело воспринимают именно эту центральную часть методики.
Люди, которые приходят к нам учиться, они очень тяжело воспринимают именно эту центральную часть методики.
Поскольку вы не описываете им всей системы. Системы реальности. Есть высшая сила, которая наполняет общее желание получать, которое раскололось на части, и поэтому это желание получать, у него нет теперь ощущения, и нам нужно соединить снова это желание получать как мозаику, и тем самым мы раскроем высшую силу. Как мы соединим его? С помощью той же высшей силы, когда мы захотим, чтобы она соединилась. Насколько мы давим на себя, чтобы быть соединенными, насколько мы хотим, чтобы был клей между нами, это действует. Не говори свет, возвращающий к источнику. Скажи по-другому. Какая разница? Как сказать? Система проста. Это как дети, играющиеся в мозаику. Мы то же самое. Попробуй создать такую картину красивую, подготовь и поговорим об этом все больше и больше. Выясним с тобой вместе объяснение. За несколько минут. Вон, Шиёвич у нас делает 60 секунд о Кабале, очень красивые передачи. 60 секунд. Можно? Я не знаю, давите на меня больше, поскольку я говорю словами, которые мне лично понятны. Чем больше давят на меня, вдруг я могу сказать еще что-то.
Если ты просто говоришь такие слова, как какой-то призыв, свет возвращаешь к источнику, какой свет, к какому источнику и кого, и непонятно ничего. А если ты показываешь ему, рисуешь для него какой-то, просто какой-то кружок с какими-то кусочками внутри, как это взрывается, и такой весь взорванный, и нет связи между ними, необходимо создать эту связь для того, чтобы ощутить вечную жизнь. Я не говорю, что это просто, но в любом случае, это нечто, что ты можешь увидеть. Ну, представь себе, у тебя была постройка или статуя такая, такая форма человека. И тот, кто создал ее, ударил и разбил ее. Вместо этой постройки, как это на иврите статуя? Ну, это статуя, да. И вместо нее у тебя теперь есть такие разбитые, куча разбитых осколков. Теперь эти самые осколки, они хотят собраться назад и стать снова целой статуей. Но они не могут слепиться. Ты и он, мы хотим создать эту статую, чтобы она стала человеком. Но они не способны на это, нет клея. Я присоединяю себя к тебе, но это не прилепляется, и к нему не прилепляется. Слышишь, Шиёвич, представь себе такую картинку. Покажи мне потом это по телевидению. Вот и все, и не прилепляется. Так что же мы сделаем? Тогда мы раскрываем, что нам необходима некая внешняя сила, та самая сила, которая создала эту статую, изваяла ее, и та сила, которая ее разбила, и та сила, эта сила же, она же и может слепить эту статую назад. Этого лишь мы можем попросить. Это называется светом, возвращающим к источнику, и все. То есть, если мы работаем вместе с той же самой силой, то я использую его как и клей. Я прилепляю, насколько я способен. Я и он слепляемся вместе и кричим, ну, вылей сюда еще немножко клея. И таким образом мы возвращаемся к той же форме статуи. Это понятно? Ну вот так и объясняй. Да.
Исходя из нынешнего состояния мирового клея, какова главная задача предстоящего конгресса?
Исходя из нынешнего состояния мирового клея, какая главная задача предстоящего конгресса?
Этот съезд, он подобен изначальной точке общего исправления, поскольку мы встречаем здесь публику с книгой Зоар, когда такого никогда раньше не было, и каббалисты очень ожидали, чтобы это произошло. Написали об этом множество всяких книг, красивых высказываний. То, что я ожидаю, что должно произойти, это прежде всего, чтобы мы все впечатлились бы вместе от самого этого мероприятия, которое является очень особым. Я говорю, что на протяжении всей истории, всех этих лет, всех тысяч лет всего этого спуска, они были все направлены именно к этой точке. Это первое. Второе. Это является началом, это является итогом всего спуска и началом того, что человек берет эту духовную силу в руку, свет, возвращающий к источнику. Это то, что у него есть, у человека. Если он хочет быть человеком, и начинает с помощью этого выстраивать себя, делать себя подобным Творцу. Как я приводил сейчас пример со статуей, которые, когда мы хотим слепить друг друга, как частные души, в ту самую единую форму, называемую Адамом, то есть подобным Высшему. Это первое действие по исправлению. Все, что мы делаем, оно все направлено на это. Когда это происходит среди большого количества людей, с большой мощью, с помощью книги Зоар, не просто так, как всегда мы собирались, и все эти вещи так сами происходили. Но мы производим, создаем такой праздник ради средства исправления. Мы используем это средство для исправления в такой великой форме, большой форме первый раз. Поэтому я думаю, что нам необходимо достичь состояния, когда мы ощутим, по крайней мере, на некоторое время, если не постоянно, духовного раскрытия для человека, для каждого и все вместе. Когда вы почувствуете, что это, каким образом этот мир является прозрачным, и через него вы ощущаете, что здесь находится сила, которая воздействует на нас, которая нами управляет, связывает нас. Тогда становится более ясно, что происходит, более ясно, что нам, что мы делаем. Это приносит нам усилия. Знание, понимание, что происходит с нами, дает ощущение, ощущение нашей принадлежности к вечному процессу. Если это является временным и потом проходит, как будто бы ничего и не остается. Это исчезает. Настолько, что человек даже забывает об этом, для того, чтобы дать человеку свободу выбора. Или же это остается немножко, или же остается именно так, как и раскрылось. Человек продолжает в этом, то есть это уже является раскрытием. Ну, что можно сказать? Посмотрим. Посмотрим, как это осуществится. Я ожидаю раскрытия Творца в постоянном виде, чтобы это действительно жило бы в нас, чтобы с помощью этого мы бы объединились на первой ступени, неживой уровень, неживого уровня нефеш де нефеш. Души. Но уже здесь есть нечто, потому что отсюда и далее мы уже можем начинать работать в практической, реальной форме, когда душа человека будет обучать его, когда ты видишь в твоих действиях. Ну, ты знаешь, как ты работаешь своими руками, ты видишь то, что ты делаешь. Я помню себя, как я работал. ну, скажем, там, самолетами в эскадрилье, когда работаешь, с железом, с всякими приборами. Когда ты делаешь, что ты видишь, что ты делаешь, ты тебя успокаивает, ты видишь действия, их результаты и все остальное. Нечто, что мы просто не знаем, где это находится. Это уже работа с материалом начинается. Выше разума, но у тебя уже есть какие-то инструменты в руках. Я надеюсь, что так это произойдет. И мы тогда поднимемся на ступень действия, на практическую ступень. Ты, ну, пожалуйста. Он сидит так тихо несколько часов, несчастный.
Этот съезд, я говорю в основном о товарищей в Израиле и тех, кто видят нас много по телевизору, и именно по телевидению будет отсюда, от телевидения, именно эта публика. Каково целенаправленное отношение и эффективное должно быть у нас, когда мы будем там, когда нас знают и нас будут почитать.
Говоришь о группе по отношению ко всем остальным, которые придут? Или что?
Да-да. Каждый из людей, которых видят здесь на экране, на экранах во время утреннего урока. И для зрителей они кажутся кем-то очень большим и очень почитаемым. Как относиться правильно?
Ну, я не знаю. Должно быть очень теплое поведение, сердечное, с открытым сердцем. И прямо, я не знаю, что должно быть больше, чем это. Так же, как и духовное обязывает нас. Что мне еще тут можно добавить, кроме того, что, может быть, будет много работы в объяснении, там будут такие места, где будут объяснять. И все. Поэтому необходимо подготовиться к этому. Ну и так, и быть примером хорошего отношения, доброго. Я не знаю, но все-таки это огромное количество людей, публика, которую мы не настолько знаем, но они нас знают, может быть, но он знает нас, эта публика знает нас. Я думаю, что нам необходимо, не нужно себя вести, стараться выглядеть теми, кем мы не являемся. Я не думаю, что мы вообще что-то скрывать должны, чем-то во что-то выкрашивать себя. Это не помогает. Когда люди видят прямое отношение, они принимают это гораздо лучше. Да.
Я хотел спросить о методике изучения Зор, о которой вы говорили на прошлых уроках. Необходимо изучить четыре предисловия. Мой вопрос, вы говорите, что это не умом необходимо понимать. Какая же разница, если мы изучаем эти четыре предисловия? Изучаем мы их или нет, если в любом случае мы не понимаем? И я лично не понимаю птихи. Так какая разница, изучаем мы это или нет для понимания Зора?
Бааль Сулам пишет нам в конце предисловия к ТЭС в пункте 55, когда в той мере, когда мы желаем знать то, что изучаем, это желание, этим желанием своим узнать, мы пробуждаем окружающий свет, который исправляет нас. Желание узнать должно быть, то есть присоединиться к этой системе, как она воздействует на меня, как с ее помощью могу больше отдавать, и в каких видах, а не просто так, я хочу. Чего ты хочешь? Ну, чего ты хочу? Чего ты хочешь-то? Это несерьезно. Связь, она должна быть все-таки. Не может быть такого, что ты стремишься к чему-то, без того, чтобы знать, кому, для чего. Любимые и очень важные вещи ты должен о ней знать как можно больше. И поэтому Баал Сулам написал четыре предисловия книги Зор. Мы можем представить эту вещь просто. У тебя есть книга Зор, на нее четыре предисловия, и вокруг этих четырех предисловий все остальные статьи и письма. Ты можешь во всех этих четырех предисловиях найти источники, которые относятся все остальные письма, статьи о свободе выбора, о даровании Торы, о рвуте, поручительстве, о любой вещи. Во всех этих четырех предисловиях книги Зора там есть место для этого. Там это написано вкратце. Если ты хочешь прочитать об этом больше, так есть статьи его. Кроме этого, знаешь, сколько еще есть статей Баал Сулама, сколько он там сжег их, сколько не было напечатано. Но эти четыре предисловия являются основой, и поэтому знать их все-таки необходимо. Мы не будем читать лишь только книгу Зор, мы будем повторять их, и также всяческие остальные статьи. Но в любом случае, необходимо захотеть знать его комментарий о Сулам, он полностью построен на том, что он добавляет тебе к твоим чувствам разум, чтобы помочь тебе каким-то образом более соединиться с текстом, связаться с ним, насколько можно больше. Мы должны понять, что без разума нет чувства, а без чувства нет разума. Так это в духовном. Все это должно быть вместе. Это работает все в единой форме. В нашем мире ты можешь насладиться чем-то и ничего об этом не знать. В духовном нет, потому что глубина знания, связь именно с помощью разума, дает тебе чувственное воодушевление, впечатление. И поэтому это изменится. Ты не должен сразу же сейчас начинать, но ты почувствуешь, что ты должен узнать, и все. Это придет. Это такой период. Да.
У меня два вопроса. Как я из учебы понял, чтобы ощутить свет, это можно только об исправленных келим.
Как я понял из учебы, что свет можно ощутить только в исправленных келим.
Правильно.
Для этого нужно пройти определенное состояние, исправление, какое-то время.
А для этого необходимо пройти необходимые состояния исправления.
Нет смысла перескакивать.
Невозможно перескочить через это. Ребенок не может перескочить с этого момента и стать завтра уже на месяц взрослее. Ему необходим этот месяц, тогда он станет на месяц взрослее. То же самое в духовном. Ты не способен, есть лестница ступеней. Лишь когда ты заканчиваешь каждый этап, ты переходишь в следующий этап. Нет здесь прыжков. Ты можешь лишь ускорить развитие. У нас каждый день и каждый год. А в духовном ты можешь это делать так, прыжок. Но быстро, каждый этап до конца.
Вопрос сам в том, вы говорили часто, что вот на таких конгрессах или собраниях за счет массы или атаки мы можем на короткое время ощутить свет.
Вы много раз говорили о том, что на таких конгрессах за счет массы атаки мы можем совершить такой рывок.
Баал Сулам пишет об этом. Это правильно, что это так. Возможно.
А где мы можем ощутить этот свет, если мы еще не исправлены, допустим?
А где же мы можем ощутить все это, если мы не исправлены, допустим?
Но вы совершаете усилия в связи между вами. И поэтому вы можете на какое-то время ощутить его, но это усилие, которое вы совершаете, а затем вы все-таки должны вернуться назад, но поскольку вы вместе, вы как будто бы продвигаете себя.
Это временный скачок в исправленное состояние?
Да. Лишь с помощью усилия. Но ты не можешь пока находиться в этом усилии постоянно, поэтому ты спускаешься.
Что произойдет, и человек ощутил на короткое время состояние, разве это не навредит, если он сам не исправлен и почувствует свет как наслаждение, то память об этом наслаждении потом как эгоистически будет его тянуть.
Если такой скачок произойдет, и не будет ли вреда в том, что человек почувствовал наслаждение, а потом в неисправленном состоянии будет чувствовать его?
Нет. Это не навредит ему. Мы также в таком виде продвигаемся. Есть такое высказывание: обратитесь ко мне, и я верну вам. Цвета дают нам продвижение, и затем мы должны произвести определенные исправления. Есть такие всякие состояния, когда мы получаем всякие вещи, которые нам не положены, а затем исправляем их. Давайте скажем так, самый простой пример — это наша жизнь. Я первые 20 лет своей жизни получаю их, в принципе, бесплатно. Мне их обеспечивает папа с мамой, общество дает, все мне дают. А затем я должен возвращать. Как я возвращаю? Где? В следующем поколении, которому я даю то же самое. И так мы развиваемся. То же самое в духовном. У меня есть постоянно получение той силы, которая мне не положена. А затем я возвращаю. В особенности, когда мы начинаем связывать всю эту систему, я могу, если я связан, хочу связаться с большой этой системой, отдавать, заниматься большим распространением, я могу получить силу света, понимания и ощущения для всего мира, ты понимаешь? Несмотря на то, что я пока еще ничего себе не представляю, но поскольку я иду распространять для них, я получаю это. Я говорю тебе из собственного опыта, стоит это сделать. Если ты собираешься отдавать большому количеству людей, тебе дадут, несмотря на то, что тебе лично это не положено. Но ведь ты идешь совершать действия, когда нет выбора, и через тебя обязаны просто дать другим. Вот так это происходит. Да.
Мы вступаем сейчас в какую-то новую стадию. Эта новая стадия требует нового выражения. Я говорю о распространении.
И вот, сила нашего мирового кли, она приобретает все более и более ясную форму, которая требует нового выражения.
И сила нашего мирового кли приобретает новую форму, которая требует нового выражения.
Что сделать сегодня и завтра, чтобы было наиболее эффективное распространение каббалы в мире?
Что необходимо сделать сегодня и завтра, чтобы было наиболее эффективное распространение каббалы в мире?
Может быть, нам необходимо нанести сейчас удар, попросить все группы совершить такой удар в интернете, чтобы все говорили бы об этом, почувствовали бы, все просто бы узнали о том, что происходит такая вещь в мире. Может быть, необходимо сделать какое-то обращение к средствам массовой информации, то есть сделать такое сильное, мощное эхо. Не важно, в каком виде люди относятся к этому, но это уже свяжет с нами еще большое количество различных сообществ, и с помощью этого мы получим больше сил света, возвращающего к источнику, который придет, который будет воздействовать. И я думаю, что в этом виде таким образом нам следует поступать. То есть разослать по всем группам просьбу об этом. Может быть, какое-то особое обращение также к средствам массовой информации, чтобы они знали бы об этом. И в каком-то виде это подтолкнуть их таким образом, чтобы они говорили бы об этом. А мы сами находимся во внутренней подготовке. Подготовки самого съезда, когда мы там находимся на работе, на учебе здесь, это уже является подготовкой. Все остальное тоже.
Какая форма этого обращения?
Да, обратитесь к нашим товарищам, поговорите об этом вместе. Я думаю, что у нас еще есть время. У нас есть завтра, послезавтра. Это может быть даже в первый день съезда, конгресса, какое-то массивное распространение в интернете, во всех сетях, во всех местах. Написать на все эти системы, радио, телевидение, использовать все возможности, написать как можно больше. Организуйте это правильно, хорошо. И все, сообщение для прессы. Все должно быть организовано. Это поможет привести еще всяческие желания, неважно, положительные, отрицательные, большие, чтобы это нам помогло бы. Не следует вообще бояться того, что происходит вокруг. Я не думаю, что здесь вообще есть место для какого-то страха. Главное – это вперед. Да.
Ну.
Мы сегодня только из Киева приехали, попали на урок.
Мы сегодня приехали из Киева, только сейчас попали на урок.
И хотели бы узнать, каким образом мы своим физическим присутствием могли бы впечатлить товарищей непосредственно на конгрессе и тех, которые будут наблюдать за нами с экранов телевизора.
Я хотел бы знать, как мы своим физическим присутствием можем дать максимум тем, кто находится на конгрессе и смотрит нас по телевидению, по интернету.
Это не важно, знаете вы язык или не знаете. Мы понимаем, что все приходит посредством связанных сердец. В этом нет проблемы. Ваше присутствие, конечно же, будет очень положительным по отношению к товарищам там, которые остались в Киеве или в любом другом месте. Необходимо связываться с ними, посылать им там теплые приветы. У нас там будет интернет. Вы сможете делать это несколько раз в день, каждой своей группе. И сохранять связь с нами. Стараться, чтобы они находились бы вместе с нами, потому что расстояние не имеет никакого отношения, наоборот, насколько расстояние больше, это может помочь нам. Ну, хорошо, я вижу, что мы уже все использовали.